YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Доброе утро. Вы смотрите канал «Ищем выход», программа «Особое мнение». Сегодня в гостях у нас своим особым мнением делится психолог, политик, общественный деятель Леонид Козман. Леонид, приветствую вас.
Доброе утро.
Я напоминаю, что, как обычно, нас можно лайкать, репостить, можно писать комментарии в чате, задавать свои вопросы. Если будут какие-то вопросы к Леониду, я их буду зачитывать. Для алгоритмов YouTube очень все это важно. Леонид, давайте с вами начнем с вот такой темы. И адвокаты Ивана Попова, арестованного генерала, сегодня объявили, что он просит его отправить на фронт, значит, как вариант закрытия его уголовного дела. Да, его обвиняют в экономических преступлениях. При этом известно, что в отличие от всех остальных, там, Тимура Иванова и всех остальных высокопоставленных генералов, арестованных в последнее время, он в войсках достаточно популярен. И в случае с ним, возможно, речь идет действительно не столько о коррупции, сколько вот об излишней популярности, о критике руководства и так далее. Как вам кажется, его могут отправить, как скопление, смывать позор крови, учитывая, что он и так опасно для Путина популярен?
Ну, я думаю, что они постараются этого не делать по каким-то причинам, потому что генерал Попов не просто популярен, генерал Попов вел себя, я не знаю, там, воровал, не воровал, понятия не имею, да, я не знаю, достойно воевал, недостойно, совершал ли военные преступления, все это мне неизвестно, да, но мне известно вот что, что когда он открыто выступил против руководства на заседании Герасимова. Герасимов сказал, не гони волну, мол. Он сказал, я готов доложить Верховному. Его в течение нескольких часов отправили в отставку, после чего он обратился к своим солдатам. Вот обращение к солдатам вскоре после мятежа Пригожина было очевидным нарушением тех правил, которые у них там есть. Я полагаю, что они сильно испугались. Поэтому, конечно, они постараются его на фронт не отправлять. Потому что генерал Попов, если он не будет убит, если он не будет тяжело ранен, что это выбьет его из жизни, да, то он выходит еще более популярным и еще более опасным для них. Вот, поэтому, думаю, постараются не делать.
А можно ли как-то организовать, чтобы он был, скажем так, убит или тяжело ранен? Или это тоже слишком опасно, такие вещи устраивать?
Ну, вы знаете, я думаю, что для человека вот с такой популярностью, с такой известностью и с такой боевой квалификацией, он, опять же, может, он совершал военные преступления, может, он военный преступник, я этого не знаю, да, но он, очевидно, боевой генерал, он не паркетный, да, значит, я думаю, что это сложно сделать. Ну, можно, конечно. Нет таких крепостей, которые бы не взяли большевики.
Да, увы. А можно ли попытаться его как-то сделать менее популярным, скажем так? Может быть, не столько, да, там, опорочить, не столько в глазах солдат, непосредственно с кем он воевал, а, допустим, ну, вот вообще общественное мнение, скажем так, да, как оно воспринимает, потому что Пригожин явно был популярен далеко за пределами какой-то, да, военной там своей среды наемников. Что, как вам кажется, вот глубинный народ сейчас может про это думать, смотря на развивающуюся историю с Поповым?
Ну, вы знаете, я ад-хок отвечаю, поскольку я не готовился к этой теме совсем. Значит, я думаю, две вещи. Во-первых, для Кремля опасна его популярность в войсках, а не в народе. Народ не выйдет, если будет следующий мятеж, народ не выйдет защищать родную власть, какой бы вурдалак на нее не пер. Да, совершенно все равно. Значит, важна популярность в войсках. Это номер раз. Номер два. Думаю, что если возникнет ситуация, он сейчас не очень известен в народе, но если возникнет ситуация, кто тебе ближе, Путин или Попов, то будет Попов. Что бы про него не писали? А когда про него будут писать, что он ел детей, что он педофил, что он, я не знаю, то еще гондурасский шпион, то это будет только добавлять ему популярности. Как в свое время Борису Николаевичу Ельцину добавляла популярности любая ерунда, которую про него писали, даже если она была правдой. Вот даже если она была правдой, она все равно добавляла популярность. Понимаете? Вот. Поэтому это, знаете, в психологии уже несколько десятилетий существует понятие установки. Это такая готовность организма реагировать определенным образом. Ну, самый простой пример. Если у вас, допустим, болит зуб, а рядом, я не знаю, вам упал кирпич. Да, то этот кирпич, он не на вас упал, он рядом упал. Но это отзовется болью у вас в зубе. Понимаете? Потому что ваш организм сосредоточен на восприятии вот этой боли. Значит, организм глубинного народа сейчас сосредоточен на восприятии, так сказать, недовольства, обмана, усталости, раздражения там, и так далее. Да? И поэтому, что бы ты ни дай, это будет усиливаться, а тот, кто против, будет в позитиве. Я боюсь, что единственное, что они могут сделать, это его убить. Ну, или постараться сгноить, чтобы его забыли. Это вот тоже, на самом деле, самый для них правильный вариант даже. Просто, чтобы ну, забыли, не было такого, не было никакого генерала Попова.
Да, хотя явно это будет сделать не очень просто. А при этом давайте с вами неожиданно сейчас перескочим ненадолго на тоже смывание позора, искупление вины, но только совсем другое. Если помните историю с преснопамятной нашей голой вечеринкой, с почти голой вечеринкой, сейчас у Анастасии Ивлеевой оттуда, которая вроде бы тоже очень долго все смывала, извинялась, каялась, и вроде бы ее даже простили, начались новые проблемы. Оказывается, в Москве у нее есть ресторан лапшичная, такая лапша Баевлеева, вот, и там в меню нашли почти голый коктейль, коктейль с извинениями и вот всякие прочие, значит, обыгрывания этой истории, и на нее снова пишут доносы, снова требуют наказывать. Как вам кажется, что все-таки, что это такое, что с ней будет? Вроде бы исправилась же человек.
Ну, это не с ней. Это не с ней, понимаете? Это с обществом. Это с обществом и с государством. Да? Общество и государство нужны, как бы это сказать, на самом деле тюрьма. Это вот тюремная такая, как бы, тюремный менталитет. Заходит, но он давно зашел. Сейчас совсем уже он становится просто вот доминирующим во всей стране. Ну вот смотрите, зэков пытаются разными способами лишить чувства собственного достоинства. Насилием, пытками, беспределом, что мы с тобой сделаем, что хотим, а нам ничего не будет. Да? И это правда, к сожалению, обычно. И со многими это получается. Они пытаются это делать по отношению к политзаключенным. Это не получается. Вот отметьте, что наши политзаключенные, а их говорят уже 1500, в общем-то, ведут себя, по-видимому, более чем достойно. Ну, если бы кто-то из них ломался, если бы кто-то из них, как Ивлеева, просил прощения и так далее, как вы понимаете, об этом было бы на всех каналах. Вот. Значит, они никого всерьез не сломали пока до сих пор. Да? Хотя условия ужасные. А здесь все наоборот. Они постоянно просят, они постоянно требуют извинений. Да? Вот посмотрите, ну, Ивлеева, это как бы известно с голой вечеринкой, но есть такая замечательная женщина, Ольга Бузова, которая мне представляется абсолютно и эстетически, и по-всякому иному отвратительной. Вот, ну, «Дом-2» – это, по-моему, несмываемая вещь. Вот, но она выступила в неподобающем с точки зрения этой самой Екатерины Мизулиной на наряд, да? Вот. Вообще форма соответствия форме одежды – это тоже тюремная вещь. Яшину последнее ШИЗО дали за то, что он был не по форме одет. Не по форме одет он был в тот момент, когда он переодевался после душа. Вот. И в момент переодевания он был, естественно, одет не по форме. Ну да, ну а как иначе? Да, вот его, значит, ему за это 600. Вот. Это, значит, Ольга Бузова тоже была не по форме одета, о чем тут же написал донос Екатерина Мизулина. Ольга Бузова вполне богатый человек. Она очень богатая женщина. Вот. В каком-то списке Forbes Show Women России она где-то там на 6-м, что ли, месте. Да. В общем, где-то она там высоко очень. То есть, девушка очевидно, сильно не бедная. Да? Ну, казалось бы, взяла бы и послала эту Мизулину вместе с прыгнувшими депутатами куда-нибудь подальше. И как хочу, так и выступаю. Хочу голая буду, хочу с перьями, там, как хочу. Она этого не сделала. На этого не сделала, она, наоборот, извиняется. Вот. И Ивлеева извиняется. Им надо, чтобы все извинялись. Им надо. Что такое вообще извинения за такие вещи? Им надо, чтобы ты вообще человеком быть перестал. Понимаете? И при всей неприязни, которую меня вызывает эта голая вечеринка, я в данном случае, конечно, сочувствую Ивлееве. Вот. Потому что, понимаете, голая вечеринка, это, ну, ладно, неприятно и как-то. Достаточно противно, когда они свои там фотографии так размещают. Вот. Но там же вопрос не в том, в какой форме они, в какой одежде или без одежды они там друг с другом общаются. Это их дело, в конце концов, мое какое дело. В том, что они все эти фотографии размещают. Вот. Так вот, при, так сказать, неприязни вот к этому событию и к этим людям, те, кто на них нападают, они, конечно, значительно более омерзительны, чем вот эти люди, чем эти люди сами. Вот. Но это такой общественный строй, понимаете? Вот, да, все должны знать свое место, все должны быть готовы в любой момент бухнуться на колени и говорить: простите меня, люди добрые, там, и так далее. Ольга Бузова, кстати, тоже извинялась уже публично и клялась в любви к родине.
Да, там нужно прям вот доламывать и доламывать, действительно, снова и снова. Меня еще этого, как сказать, вызвало ассоциации с советских времен, тоже дресс-кодами, утвержденными для всех артистов, тоже все это было, все разработано, все очень важно, все очень строго соблюдалось. Такая еще одна примета возвращения в
советские. Да, конечно.
Я напоминаю, сейчас прям пришло для этого самое правильное время, напоминаю нашим зрителям, кто нас смотрит, во-первых, нам можно досыпать еще больше лайков, во-вторых, можно не только лайками поддерживать, а и донатами. Это единственный источник финансирования нашей работы. Как обычно, в описании под этим видео вся информация есть, прямые переводы по номеру телефона, на карту Сбербанка, можно криптовалюты, есть регулярные подписки для тех, кто в России работает, как обычно, Boosty для тех, кто не в России, Patreon. И также мы добавили маленькую инновацию, чтобы еще удобнее было это все переводить. Для тех, кто, у кого карта Сбербанка, кто пользуется Сбербанком, нам можно донатить теперь напрямую по QR-коду. Этот QR-код вы увидите в углу экрана. Леонид, давайте вернемся к таким околовоенным темам. Видели ли вы новости? На днях было, что новый министр обороны Андрей Белоусов встречался с военкорами. Закрытая встреча, подробностей не так много приводится, вот, но все равно как бы любопытно и симптоматично, что Шойгу так никогда не делал, то есть до него с военкорами встречался только Путин несколько раз сам, вот, а тут Белоусов, и по отрывочным комментариям, которые просачивались в итоге, да, в телеграм-канал, о том, как это проходило, все военкоры просто взахлеб там с восторгом рассказывали, что все было очень конструктивно, обсуждали все, никаких запретных тем не было, он все, сейчас все учтут, вообще у нас будет какой-то прям прорыв. Что вы думаете о Белоусове, какие у вас предчувствия и ожидания, насколько он может быть эффективнее и, стало быть, опаснее, чем Шойгу?
Вы знаете, я не знаком с Белоусовым лично. Я со многими из них хотя бы шапочно знаком по прежним давним временам. Но с Белоусовым, по-моему, никогда не пересекался. Я бы отметил две вещи. Во-первых, все говорят, что он умный человек. Со странными для умного человека взглядами в экономике, с такими, ну, дирижистскими. То есть, вот, государство должно все определять там, и так далее. Но надо сказать, что военная сфера, она, конечно, более дирижистская, чем гражданская, но просто по определению так получается. Да? Может быть, его вот эти странные взгляды, они в данном случае как раз получаются немножко, скажем, менее неадекватны, чем если бы речь шла об экономике в целом. Вот. Кроме того, это человек, который, я не знаю, коррумпирован или нет, но он в коррупционных скандалах не замешан. И сейчас, когда он стал министром, кто-то, я не знаю, какая структура, опубликовала какое-то расследование о нем, оно не очень убедительно, как мне показалось. На фоне других чиновников, он, в общем, такой скромняга получается. Вот. Значит, и я думаю, что это назначение абсолютно адекватно. Адекватно интересно Владимиру Путину. Это назначение говорит о том, что наши все надежды, что Владимир Путин совсем выжил из ума, они, в общем, не совсем верны. Вот. Выжил-то выжил, но не во всем. Иногда принимает адекватное решение. Мне кажется, это было адекватное решение. Почему? Потому что Владимир Путин воюет деньгами во многом. Ему не удалось создать вот это «Вставай, страна огромная, отечество в опасности». Вот ничего этого не удалось вообще. Вот. Значит, поэтому, что он делает, он покупает жизни людей, он просто их покупает. Он платит им большие деньги, по нашим масштабам, да и вообще уже немалые. Значит, я слышал, что 195 тысяч рублей месячная зарплата человека, который подписывает контракт, так это 2000 долларов примерно, это, вы будете смеяться, это зарплата американского солдата. Вот, значит, ну, правда, американский солдат еще до черта всяких там социальных гарантий и всего прочего, которых у наших, конечно, нету, да, вот, но, тем не менее, в общем, это деньги для, понимаете, парня из какой-нибудь там архангельской деревни, там вся деревня не видела, Вологодская, вся деревня не видела таких денег, а он их в месяц получает, понимаете, но чтобы покупать эту кровь, надо иметь деньги на покупать кровь. Путин, опять же, вот, при всех его заблуждениях и странных взглядах, да, всяких печенегах, половцев, придуманной Украины, Ленина в Украине, он точно знает, поверил, что макроэкономическую стабилизацию нарушать нельзя. Деньги нельзя печатать. Вот надо сделать так, чтобы деньги были вот эти. У него, конечно, много денег, понятно. Но, видимо, они как-то так не бесконечны. И поэтому тот безудержный уровень воровства, который, по всей вероятности, был при Сергее Кожугетовиче Шойгу в Министерстве обороны, он, по-видимому, перестал устраивать Владимира Путина. Он поставил парня, который, ну, по-видимому, предполагается, что он уровень воровства снизит до какого-то приемлемого. Не то, что его не будет воровства, так не бывает. Но приемлемый какой-то уровень воровства будет. Кроме того, было совершенно очевидно с самого начала, что Андрей Белоусов не будет играть с военачальника. И что он будет заниматься чем-то, должен заниматься министр обороны. То есть, вот, финансирование, производство там, и так далее. Поставки в войска. Вот. Его встреча с военкором и говорит о том же самом, что он адекватный человек. Он адекватный человек. Понимаете, вот я прошу понять, что я против этой войны, естественно, да, вот. Но когда мы пытаемся понять, что делают наши противники, а я считаю, людей, которые руководят Россией сегодня нашими противниками, ну, потому что они разрушают нашу страну, не только Украину, но и нашу страну. Они ее губят, и мы же даже уже погубили. Вот. Так вот, когда мы обсуждаем действия наших противников, то мы должны отдавать им должное. Мы должны, когда они действуют адекватно, мы должны понимать, что они действуют адекватно. Вот. Вот мне кажется, что назначение Белоусова было адекватным, и его встреча с военкором эту адекватность подчеркивает. Потому что с точки зрения интересов системы, интересов Путина, интересов агрессии там, и так далее, совершенно не нужно это напряжение между руководством Министерства обороны и военкорами. Ну, зачем? Вот он его снимает, это напряжение. Отлично, молодец. Вот. Так что, во-первых, респект. Во-вторых, ничего хорошего не происходит для нас.
меня такой возник в связи с тем, что вы говорили, исторический, что ли, вопрос. Вот вам не кажется, да, что очень это все похоже на ту роль, которую во Второй мировой играли Ялмар Шахт и Альберт Шпеер для Германии, да, то есть такие как бы нацисты, которые непосредственно сами ни в чем, не, в общем, особенно не замараны, занимались экономикой, снабжением, вот, а потом очень многие историки сходились на том, что если бы вот этих двух людей у Гитлера не было бы, то, скорее всего, коллапс просто чисто экономический и хозяйственный наступил бы чуть раньше, и война, может быть, там не до 45-го года тянулась бы, а чуть раньше. Уместно ли такую параллель проводить? И если так, то кто больше российский Шпеер? Набиуллина или Белоусов? Или они там все коллективный Шпеер такой?
Вы знаете, я не могу этого оценить. Я не могу оценить. Для этого надо хорошо очень разбираться в экономике. А я в экономике разбираюсь со слов людей, которые в ней разбираются. Понимаете, вот так вот. Так с самого начала 90-х пошло, что просто, когда мне что-то могло понять в экономике, я просто там звонил какому-нибудь человеку, которому я доверял в этом смысле, и говорил там... Петя, Сережа, вот, слушай, вот что, а что это значит, нафига вы это делаете? Вот, он мне все объяснил. Поэтому я, конечно, это не ко мне вопрос, но я вот что думаю. Я думаю, что представление о том, что если бы не было Шпеера и Шахта и так далее, то война бы закончилась раньше, я в это представление не верю. Потому что, на самом деле, почему был Шпеер и Шахт? Потому что Гитлер при всем своем безумие абсолютно, он, конечно, был безумен, да? При всем своем безумии он сохранял островки адекватности. Ну, совсем как наш. Ну, совсем как наш. Да? Вот. И в частности, великий фюрер понимал, что ему надо, чтобы экономикой, финансами руководили люди, которые не в истерику впадают по поводу там, величия фюрера и рейха, да? А которые делают дело. Вот он это понимал. И поэтому не было бы Шпеера, был бы другой. Вот. Это не снимает ответственности со Шпеера. Понимаете, вот никак не снимает. Но рассчитывать, что вот если бы Шпеер там, я не знаю, в какой-то момент осознал, сколько ужасные вещи он делает там, и там, не знаю, сбежал бы или, ну, в общем, как-то бы перестал это делать, ну, фюрер нашел бы другого.
Да,
Мне так кажется.
найти другого, к сожалению, всегда можно в этом положении.
Боюсь, что да.
Да. Давайте чуть-чуть продолжая тему Путина, с одной стороны, да, с другой стороны, к международным пройдем делам. Выборы в Европарламент в эти выходные завершились в Европе, как и предполагалось, произошел сдвиг в сторону правых партий, где-то даже ультраправых. А с другой стороны, не, в общем, настолько процентных пунктов, насколько не так все страшно казалось, как малевали некоторые социологические опросы и прогнозы. Но, тем не менее, во Франции, да, Марин Ле Пен, национальное объединение, первая теперь сила, точнее, во французской части Европарламента, скажем так, да, в этой фракции, вот, вдвое получив больше мест, чем движение президента Макрона. В Германии вторая по мощности фракция «Альтернатива для Германии». Вот, хотя на первом месте все-таки более умеренные консерваторы, да, ХДС, ну и так далее. То есть Италия, Испания, Австрия, Нидерланды, везде практически правые-ультраправые свое представительство увеличили. Вот. Как вам кажется, есть ли тут Путину что праздновать? Потому что я видел прям вот буквально карикатуры, как, значит, ведет он их в армейских штанах с голым торсом, все вот эти правые партии с криком там на Брюссель. Вот. Есть ли ему что праздновать или нет? В связи с этими итогами.
А не очень ему есть что праздновать. Меня тоже очень беспокоили выборы в Европарламент, естественно, как всех, кто интересуется Европой. Да? Но посмотрите, главный итог выборов в Европарламент, мне кажется, не усиление оппозиции крайне правых. Они усилились, но усилились немножко. Главный итог, что доминирование сохранила Европейская народная партия, EPP, куда входят ХДС, ХСС, куда входят, в общем, такие консервативные люди, ну, такие умеренно консервативные, правый центр. Вот. Они сохранили, потеряли левые, зеленые там, и так далее. Да? И вы знаете, в целом, ну, там, конечно, Альтернатива для Германии просто очень опасная партия. Просто опасная. Но она, кстати, не входит теперь в ту коалицию, куда входила, потому что один из ее лидеров допустил просто откровенно профашистские высказывания, и другие крайне правые его попросили покинуть его, его партию, покинуть их коалицию.
Я сейчас прошу прощения, перебью вас для апдейта. Как человек, находящийся в Германии, как раз следящий за этими новостями, вы говорите про Максимилиана Кра, это у них такой действительно, значит, товарищ, вот, но которого совсем уже заносит. Они его исключили из своих рядов, то есть он все равно избрался в Европарламент, он будет в Европарламенте, но он будет теперь как независимый депутат, не адекватный. Да. И вроде бы, но это пока еще как бы неофициально неизвестно, вроде бы их теперь должны пустить обратно в эту фракцию идентичности демократии, потому что их исключали конкретно вот из-за него. Вот, ну посмотрим.
Может быть. Может быть, а может пусть.
Это интересно, потому что альтернатива для Германии это буквально как вот в анекдоте, что выгнали из гестапо за жестокость, вот их выгнали.
Да, конечно, конечно. Вот, значит, да. В общем, это сильно, так сказать, опасные люди, конечно, и особенно альтернатива для Германии, но и, мне кажется, Марин Ле Пен тоже очень опасная дама, и это очень опасная партия. Вот. Такая семейная, очень тесная, основатель ее батюшка, а в затылке ей дышит ее племянница, там, ну и так далее. Вот, значит, так вот, тем не менее, смотрите, что мы имеем сегодня в Европарламенте. Усиление, хотя, кстати, не очень большое по числу мест, крайне всяких правых, резко правых людей, которые тоже разделены на две фракции. Там, на самом деле, не говоря уже об альтернативе для Германии, там есть две фракции. Одна, они сходятся по отношению к мигрантам и прочему, но они разные по отношению к Путину. Там есть фракция крайне правых, часть крайне правых, которые голосуют всегда против Путина и против Москвы, а есть, которые, ну, совершенно откровенно уже за него и все. Вот. И, ну, центр, правый центр сохранил доминирование, по всем вероятности, они, их же будет председатель Еврокомиссии, как и сейчас, ну и так далее, и так далее. Вот. И, в общем-то, я думаю, что, может, это неплохо. Потому что, скажу такую страшную вещь, мне кажется, что Европа, европейская цивилизация немножко заигралась с толерантностью. Вот. С толерантностью, с левой повесткой, с зеленой повесткой там, и так далее. Понимаете, в чем дело? Мне нравится жить в мире, в котором человечество заботится о выживании редкого вида черепашек. Это вот тут хорошо, на самом деле. Да? Или в котором люди думают о том, как бы им не обидеть хоть словом, хоть взглядом кого-то, кого раньше обижали, дискриминировали. Там, женщин, чернокожих, гомосексуалов там, и так далее. Да? Я считаю, что это правильно, это очень хорошо. Да? Это очень хорошо, что это так. Но, во-первых, надо как бы... Ну, во-первых, я совершенно не уверен в том, что когда от имени этих сообществ, от имени этой идеологии говорят какие-то радикальные активисты этой идеологии, что они говорят правильно. Да? Вот. Ну, например, среди всех моих друзей нет людей, которые не были бы, ну, феминистами. Понимаете, вот в том смысле, что там равенство прав, запрет на дискриминацию какую-нибудь, преследование за дискриминацию и так далее. Нет расистов, нет гомофобов, ну, правда, нету. Вот. Но и я к ним ни в коем случае не отношусь. Да? Но когда мне какая-нибудь там дама из какой-нибудь феминистской организации говорит, что если я говорю про женщину, что она адвокат, а не адвокатка, то значит я сексист, male chauvinist pig и так далее, мне, в общем, довольно трудно с этим согласиться, честно говоря. Да? Вот. Мне не нравится слово адвокатка, может, я привыкну к этому когда-нибудь, но пока оно мне не нравится, но при этом я точно не сексист и точно за права женщин. Да? Вот. Или, например, там, ну, в общем, много можно, множество примеров, чтобы не тратить время, понятно, да? Это первое, что совершенно неочевидно и непонятно, почему эти активисты должны диктовать нам повестку дня. Второе – это приоритет. Приоритет. Надо выстраивать приоритет. Ну, вот, например, я в свое время разбирался, ну, получилось в силу одного проекта, с тем, что делается...
Пока вы не начали приводить пример, мы на середину часа ровно, мы сейчас давайте прервемся на очень короткий ролик и вернемся,
конечно,
и вы продолжите этот пример.
Конечно.
Спасибо большое.
Здравствуйте. Несколько слов о том, что нам очень важна ваша поддержка. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Обязательно ставьте колокольчики под любимыми программами, как напоминание, и пишите комментарии. Это действительно помогает продвигать наши видео и расширять аудиторию. Ну и еще один важный момент. Сейчас крайне важна ваша финансовая поддержка для нашего канала. Поэтому вы знаете, что как нас поддержать, сказано в описании. Но я просто хотел еще отметить, что видео смотрят тысячи людей. И если каждый из них смог бы поддержать канал небольшим пожертвованием, это было бы серьезной поддержкой для нас, потому что это помогло бы нам закрыть в том числе те дыры бюджетов прошлых месяцев. Поэтому, если вы можете оказать нам поддержку, если вам нравятся наши программы, пожалуйста, поддержите их. Спасибо вам. Спасибо тем, кто нам помогает, тем, кто будет нам помогать. А мы продолжим для вас работать. А сейчас возвращаемся в эфир.
Я приветствую всех, кто к нам присоединился недавно. Вы смотрите программу «Особое мнение» с политиком, психологом и общественным деятелем Леонидом Гозманом. Мы обсуждаем итоги выборов в Европарламент. Я напоминаю, что нас можно лайкать и репостить. Это важно для алгоритмов YouTube, чтобы как можно больше хороших и умных людей тоже посмотрели это видео, чтобы оно на глаза попалось. Также у нас работает чат, комментарии. Там можно не только спорить друг с другом, хотя это тоже никоим образом не возбраняется, как обычно, но можно задавать и передавать свои вопросы Леониду тоже. Я обязательно буду их оттуда читать. Леонид, давайте продолжим. Да, вы начали
приводить пример. Да, мы говорили о том, что Европарламент, вот, возможно, в целом, несмотря на то, что там был относительный успех у крайне правых и крайне неприятных людей, я бы так сказал, да, там все-таки главное – это сохранение позиции правого центра, как мне кажется, да, и, возможно, парламент в результате станет более адекватен, потому что он перестанет идти за вот так вот левой повесткой. Вот, который мне представляется сегодня предельно опасный. Значит, потому что вот мы говорили сейчас, да, вот это все хорошо, когда черепашек защищают и никого не обижают и так далее. Но, во-первых, не всегда понятно, кто имеет ли право, те, кто говорят от имени когда-то дискриминируемую группу, имеют ли они право от них говорить. Вот, я не уверен. А во-вторых, должна быть система приоритетов, понимаете? Вот, ну, например, вот я разговаривал с одним специалистом по образованию в Соединенных Штатах и по начальному образованию. Он мне говорит, ты пойми, у нас в начальной школе четверть учителей в Америке. Я вам, как понимаете, не Владимир Соловьев, я не чтобы Америку ругать. Но вот есть проблема. Четверть учителей плохо читают. Читает плохо. Понимаете? Там есть специальное движение Teaching America, когда студенты и старшеклассники из хороших школ приходят в плохие школы и учат младшеклассников читать. Ну, вот. И мне этот человек говорит, знаешь, вот на этом фоне нам делают дырку в голове, чтобы у нас был третий туалет. Я, говорит, не против третьего туалета. Да пусть кому надо, пожалуйста, да. Но вообще-то говоря, более важно, чтобы учителя все читали. Понимаете, вот система приоритетов, что важнее, да? Если нельзя сделать все сразу, то мне кажется, что третий туалет может подождать. Можно потом. Да? Вот. Понимаете, если Путин захватит Европу, то спасение черепашек накроется медным тазом. Вот. Вот просто сразу. Да? Значит, поэтому приоритетная задача – не дать Путину захватить Европу. Приоритетная задача – не дать каким-то там отморозкам, понимаете, это Европой управлять. Вот. Приоритетная задача – сохранить, простите, суверенитет европейских политических наций над своей страной. Когда было голосование, еще началась эта война в Израиле, была резолюция, абсолютно прохамасовская резолюция Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи ООН. Я спрашивал дипломата одной из европейских стран, кто проголосовал за. Я говорю, ребята, вы с дуба упали? Как можно за такое голосовать? Он говорит, а ты знаешь, какая у нас исламская мигрантская община? Они разнесут все к чертовой матери в стране. Да? Так, ребят, так вы уже не хозяева. Вы в своей стране уже не хозяева, да? Понимаете? И получается так. Одно дело, конечно, крайне правые, это переводят на абсолютно расистский, фашистский такой нарратив, да? Но проблема-то есть. Проблема-то есть. Понимаете, если страна принимает решение, руководство страны принимает решение, как им голосовать в ООН, потому что оно опасается манифестаций людей, которых они из милости приютили у себя, то что-то неправильно. Вот что-то неправильно, да? Вот. И вот эти беспокойства по поводу неправильно расставленных приоритетов, по поводу того, что Путин может захватить Европу, по поводу того, что мигранты перестали быть людьми, которых приютили, выполняя свой, ну, простите, христианский долг, да, они стали людьми, которые диктуют чего-то там, ну и так далее, да. Вот эти беспокойства будут больше слышны в Европарламенте. Я не вижу в этом ничего плохого, на самом деле. Ничего плохого.
Собственно, в этом, мне кажется, и есть вот этот новый состав, он отражает изменившуюся повестку, потому что прошлые выборы были в 2019 году, это такой сейчас какой-то, кажется, вообще позапрошлая жизнь, золотой мир, ну, ковидный, довоенный, это был год. Да. Зеленые, например, получили в два раза больше голосов. Сейчас просто, к сожалению, это, ну, почти как третий туалет. То есть это замечательная повестка, никто ничего против нее не имеет, но, к сожалению, на первый план вышли гораздо более неотложные и неприятные заботы и угрозы.
Да, ну что делать?
Да, давайте еще продолжим международные темы. Сейчас с утра буквально появилось это сообщение со ссылкой на NHK, это японский такой телеканал. Значит, участники мирного саммита в Швейцарии, который собирается вот уже совсем скоро, не будут требовать вывода российских войск из Украины. И вообще ранее, тут, ну, тоже было со ссылкой на источники, на утечке сообщалось, что то вот формула мира Зеленского, которая состоит, как известно, из 10 пунктов, ее сократили с 10 до 3 вообще, чтобы получился максимально репрезентативный состав участников этого швейцарского саммита, чтобы как можно больше, особенно стран глобального юга, туда заманить. И, значит, от 10 пунктов осталось, в общем-то, ядерная и продовольственная безопасность и обмен пленными по формуле всех на всех и возвращению украинских детей. А как вам кажется, при всем, ну, как бы при всем уважении, да, к этой формуле, не получилось ли, что, ну, совсем уже обессмыслилось и ничего не осталось? Осталось просто все хорошее против всего плохого.
Ну, я бы сказал, что это предательство. Что это предательство Украины, это предательство человечества. Потому что я думаю, что существование человечества, выживание человечества, оно с тем, что происходит сейчас, тем, что делается как-то не печально нашей страной, нашим именем, просто несовместимо. Просто несовместимо, да. Вот. И мне кажется, что мирный саммит, который не требует вывода войск, который не фиксирует, что вот эти земли оккупированы, ну, он, конечно, никакой. С моей точки зрения, он никакой. Я понимаю, что они решают задачу раскола глобального юга. Они боятся, что глобальный юг уйдет за Путиным там, и так далее. И не мне судить, насколько эти угрозы, эти опасности реальны. Да? Хотя мне кажется, что скорее он идет за Китаем, чем за Владимиром Владимировичем.
Который все равно на этот саммит так и не приехал.
Который все равно не приехал, да. Значит, мне кажется, что это умиротворение агрессора. Это вот 38-й год. У меня все время ощущение 38-го года, ну, после которого был 39-й, как известно.
Да, очень-очень неприятная какая-то перспектива. А, давайте пока не началась совсем мировая война или какая-то ядерная, мы подонатим еще чуть-чуть. Я еще раз напомню про это. Про то, что вся информация о донатах есть, как обычно, в описании. Это единственный источник нашей работы. Нам можно жертвовать самыми разными способами. Прямые переводы. Теперь есть еще и QR-код. Можно по QR-коду переводить. И любые суммы важны. Даже десятки и сотни рублей. Особенно, если это оформлено как регулярная подписка. Тогда вообще прям замечательно. Ну и нерегулярные мы тоже принимаем. Леонид, последнее, в принципе, что хотел из чисто международного такого с вами поговорить, эту тему мы уже немножко касались, ФАМАС, резолюции, да, вот эта тема. Сегодня с утра в ООН, то есть пошли новости, что в ООН приняли план, мирный план Байдена для Газы. За него проголосовали практически все, там одна только Россия воздержалась, но и то, да, право вето не использовала. Вот, во-первых, собственно, видели ли вы сам план? Но сам план-то не новый, его уже неделю, больше, более недели обнародовали.
Да, я видел план, позиция Запада по поводу этой войны, но у меня вызывает тоже примерно те же чувства, что которые я сейчас вырвал по поводу швейцарского мирного саммита. Вот, потому что, ну, вот это опять же это умиротворение агрессора. Значит, ну, раз ты такой отмороженный, то ладно, и так далее. Вот. Мне кажется, что после того, что произошло 7 октября, вот этого налета бандитов на Израиль, убийств, изнасилований там, и так далее, ну, просто вот ну, абсолютно очевидно, что Хамас должен быть уничтожен. Хамас должен быть уничтожен. Вот и все. Вот. Значит, желательно при этом, чтобы погибало как можно меньше мирных жителей там, и так далее. Вот. Но Хамас должен быть уничтожен. Вот. Знаете, и даже по поводу как бы жертв среди мирных жителей. Ну, я их как бы не приветствую, вы, наверное, догадываетесь, да? Особенно, когда там дети погибают, арабские дети ужасно красивые, такие глазки очаровательные совершенно. Конечно, это ужасно, что такой ребенок может попасть под бомбу и погибнуть. Вот. Но надо понимать две вещи. Во-первых, жители сектора Газа, они отравлены этой пропагандой, очень большая их часть. Не знаю, знаете ли вы, что учебник арифметики для самых маленьких детей в школах Газы, там есть, например, такие задачки по арифметике для самого маленького ребеночка. Махмуд убил 2 евреев, а Иса убил 3 евреев. Сколько евреев вместе убили Махмуд и Иса? Вот такие задачки, понимаете, значит, убей еврея. Вот. Я видел, все мы видели сцены, когда вот этот открытый джип, ну, с открытым кузовом едет, там лежит то ли уже труп человека, то ли еще живой человек, и, значит, толпа на улице ликует по этому поводу, и кто может, подбегают и бьют по этому человеку палкой. Вот. У меня нет сочувствия к этим людям. У меня нет сочувствия к этим людям. Я понимаю, что они обмануты, там еще что-то такое. Но вот сочувствия у меня к ним нет. Я не призываю их уничтожать. Нет, ни в коем случае. Но если они станут сопутствующими жертвами, ну, значит, они станут сопутствующими жертвами. Ну, что ж поделаться. Вот. А, знаете, Нет, надо жертвы минимизировать. И Цахал, армия обороны Израиля, насколько я знаю, этим занимается. Я сужу не только по официальным заявлениям руководителя Израиля. Я сужу потому, что вот у меня есть знакомые, довольно много, у которых дети, ну, знакомые, я в основном люди моего возраста, значит, они уже сами не слушают, а слушают их дети. Дети, племянники, внуки там и так далее. Да? И вот они рассказывают, что каждый раз перед операцией даются инструкции солдатам, как сделать так, чтобы меньше народу пострадало там, и так далее, и так далее. Вот постоянно. Цахал этим озабочен. Вот. Но, знаете, у Симонова, Константина Симонова, были страшные и совершенно справедливые слова однажды, когда он обращался к советскому солдату, как бы, да, и говорил по поводу жертв немецких. И он говорил: пусть исплачется не тебя, а его родившая мать. Не твоя, а его семья. Понапрасну пусть будет ждать. Страшные слова. Совершенно справедливые. Это они пришли к нам. Это они пришли к нам с оружием. И во время Великой Отечественной не могли наши с вами сограждане и наши там дедушки, бабушки, прадедушки, которые воевали, да, они не могли думать, знаете, когда они ловили в прицел солдатов, человека в форме вермахта, они не могли думать, что это за человек, хороший или плохой. Он на самом деле против Гитлера, его случайно мобилизовали, или он действительно нацист. Да? Они не могли об этом думать, он был в форме вермахта. И это, в общем, понятно. Так вот, я вам скажу, что я считаю, что Израиль должен уничтожить Хамас. Вот просто уничтожить. Физически уничтожить все руководство. Просто вот их не должно быть на земле. Израиль должен
Что они не носят никакой формы. То есть никто, в общем, не спорит, что Хамас надо уничтожать. Вопрос, как их найти, как так прополоть, чтобы не все подряд гражданское население.
Это... Ну, понимаете, в чем дело? Хамас, к сожалению, это ну, совершенно выродки, конечно. Они прячутся за гражданским населением, как вы прекрасно знаете. Да? И я очень боюсь, что их уничтожить без... трагического факта жертв среди сопутствующих жертв невозможно. Ну, просто невозможно, и все. Вот. Но выбор на самом деле, чья мать будет ждать понапрасну. Вот какой выбор, к сожалению. Они другого выбора не оставили. Как не оставил другого выбора Гитлер, когда он нападал на нашу страну, на многие другие страны. Он не оставил людям другого выбора. Вот. И гибель мирных людей Германии во время Второй мировой войны на совести Гитлера, а не на совести там, английских и американских летчиков, советских артиллеристов там, и так далее. Нет, они не виноваты. Виноват Гитлер, на самом деле, в том, что гибли люди в Германии, которые не имели никакого отношения к этому отвратительному режиму. Понимаете? То же самое сейчас виноват Хамас. Сейчас виноват Хамас. Вот. Если Хамас, предложение оставить Хамасу власть, которая фактически сейчас... Ну, фактически это Хамас остается у вас. Фактически это капитуляция Израиля. Ну, послушайте, им отдают заложников, ну, по этому плану, да, и они уходят. То есть так, все насилие, все вот это остается без возмездия, так, без гарантии, что оно не повторится. А просто вот возвращаемся к статус-кво, ну, забываем про несколько сот убитых, изнасилованных, замученных и так далее. Ну, что это такое?
Там, насколько я понимаю, действительно главная проблема, главный вопрос к реалистичности плана, они именно вот в этой части, кто и как будет управлять сектором Газа после, потому что оговорено, да, сначала возвращаются все заложники, потом вывод войск, в конце там подробно написано про реконструкцию мирной Газы, но не указано, под чьим руководством это все будет происходить.
В общем, если Хамас не будет уничтожен, то он будет продолжать управлять Газой. Хамас там популярен. Вот когда уничтожили Третий Рейх, и самое хорошее, что сделала наша страна в 20 веке, это приняла огромное участие в уничтожении Третьего Рейха, разумеется. Да? Вот когда уничтожили Третий Рейх, то Германия была оккупирована. И Германия была под внешним управлением в течение нескольких лет. И потом, даже когда возникла ФРГ и ГДР, тоже у оккупационных администраций оставались очень большие права. Независимость Германии возвращалась постепенно. Суверенитет немецкого народа над Германией возвращался постепенно. Я считаю, что у жителей Газы, по крайней мере, на обозримое будущее, не должно быть суверенитета над Газой. Они этим суверенитетом распорядились вот так, как распорядились. Ну, значит, нет. Извините, ребята. Не, вы можете в своем кругу, в своем анклаве, вы можете жить как хотите. Ради бога. Хоть на голове ходите. Но если вы вышли за границы и убили там людей, то все. Вы не имеете права на суверенитет. Вот мне так кажется. Поэтому меня все это ужасает. И мне кажется, что за этой позицией стоит вовсе не сочувствие мирным людям в Газе. Вовсе нет. За этой позицией стоит трусость, такая же, как по отношению к Путину. Вот Путина боятся и их боятся. Вот. Байден, по-моему, боится выборов своих. И боится исламской общины, исламских избирателей. Да? И все они боятся. А в Европе боятся манифестаций массовых, с которыми они не знают, что делать. То есть, это от трусости. Трусость очень плохой. Плохое основание для принятия решений. Вот Чемберлен и Делазье отдали судеты Гитлеру. Получили мировую войну. Получили мировую войну. Если бы они в 1938-м заняли другую позицию, мировой войны, возможно, бы и не было.
Я где-то, кстати, видел хорошую, наверное, просто очень точно историческую такую параллель, что все сводится к тому, находимся ли мы в 1938 году, как вот вы считаете, я, в общем, тоже как-то интуитивно к этому, наверное, склоняюсь. Или находимся в 2014 году, потому что вот люди, которые, европейские политики, которые говорят, ой, давайте не будем провоцировать Путина, им как-то вот мерещится не столько Вторая, сколько Первая мировая война. Когда вроде бы действительно вот не пошли бы на обострение, может, ничего бы и не было. Вот. Но я повторюсь, я здесь скорее склоняюсь тоже.
Вы знаете, вот опять же, как с экономикой, я спрашиваю специалистов всегда, да, вот, и вот очень хорошие, ну, меня вызывающие доверие историки, говорили, что Первая мировая война все равно бы состоялась, к сожалению.
Ну, там,
наверное, не знаю.
Да, просто был вопрос раньше, чуть позже, да, действительно. Давайте с вами, 9 минут у нас остается, вернемся как бы в Россию. У нас закончился на прошлой неделе Петербургский международный экономический форум, и на форуме на этом было одно ЧП в тот день, когда Владимир Путин был там совсем рядом, Царское село. Там перевернулся понтон в Екатерининском пруду, и погибла одна женщина, актриса Анастасия Голикова. А потом все обсуждали на следующий день очень активно видео, всплывшее из совсем другой части России, из Алтая, да, где Герман Греф ругается на таксистов в аэропорту Горно-Алтайской, то есть не изменяет память. И наш коллега, журналист Александр Плющев, предположил, что это такой намеренный слив, намеренная утечка, чтобы отвлечь внимание от гораздо более неприятного инцидента для российских властей, чтобы все обсуждали вот этот такой инфошум. Как вам кажется, это какая-то слишком сложная комбинация, или вы верите в то, что вот такая манипуляция могла иметь место?
Ну, Саша очень опытный журналист. Я как бы, если он так думает, то я точно не могу отмахиваться от этой точки зрения. Но вообще я сторонник более простых объяснений всегда. Но, вот что совершенно, вот мне кажется, на чем, собственно говоря, Плющев делает свои выводы. На том, что эта пленка, эта запись не могла попасть в паблик. Вот не могла. Вот. Я вообще не понимаю, кто ее вел. Там Греф – охраняемое лицо. Угу. Сильно охраняемое, как вы понимаете. Да? Ну, я не знаю, чего его понесло к таксистам. Ну, допустим. Ну, допустим, действительно. Там, мы же не знаем, там, о чем был разговор полчаса назад в самолете. Там, может, он завелся там, на кого-то и срывал зло на этих людях. Там, вполне возможно. Причем, ну, которые действительно там... Понятно, что на них как бы многие хотят сорвать зло с удовольствием. Вот. Но, понимаете, я не понимаю, а кто вел съемку? Ну, хорошо, Герман Оскарович не обратил внимания на съемку, а его рядом с ним стоящие, его помощники. Зачем они позволили снимать? Зачем? Да? А уж если кто-то снял, почему они это не забрали? Почему они разрешили это делать? Причем, понимаете, ведь съемка сделана не там тайна с телефона. Ну, кто-то там, да, вот так вот стоит и держит так аккуратненько телефон, и это не заметили. Нет. Там, очевидно, съемка сделана камерой. Очевидно, так она. Но она хорошо сделана. Mm-hmm. Все видно там. Она перемещается, камера перемещается за главным героем, значит, она не прыгает, ну и так далее. Она, ну, мне кажется, это профессиональная съемка. Вот это для меня, так сказать, некоторая тайна, почему это случилось. Вот. Может быть, прав Плющев, я не знаю. Хотя очень, очень, очень неприятная история в любом случае.
Действительно неприятное, да. И еще остается вопрос, насколько это все будет иметь серьезные последствия для Сбербанка в Алтайском крае, потому что вроде как пошел этот флешмоб, что люди
ой.
Массово, да, режут карточки, выкладывают все.
Ой, ой, ой. Ну, ну, полная ерунда. Ну, полная ерунда. Ну, поставьте себя на место вот жителя Алтайского края, значит, который получает зарплату на карточку Сбера. И там платят коммуналки через Сбер. И вот он настолько возмущен тем, что Герман Греф так грубо разговаривал с таксистами, которых этот же человек ненавидит, потому что они его обирают, когда он едет в аэропорт. И он будет резать карты.
Сдирижировать.
Ну, не верю. Вот в это не верю. В это не верю. Ни на грош. Понимаете, слушайте, у нас солидарности по-серьезному вещам не проявляют, да? У нас в том же Горном Алтае кто-нибудь вообще беспокоится о Белгороде? Нет, не беспокоится, да? А тут они будут беспокоиться, что, понимаешь, московский начальник плохо разговаривал с бомбилами, да? Ну, просто все.
Да, это выглядит действительно очень эксотично. Значит, и у нас остается 3 минутки с небольшим. Последний такой вопрос. Возвращаемся не просто в Россию, а прямо в Петербург. Губернатор Петербурга разоткровенничал с Александром Пеглов. Это Ротонда нам сообщает издание. Значит, на выступлении джазмена Давида Голощекина Пеглов нам признался, что он тоже в юности увлекался джазом. Вот, но ходил в музыкальную школу, но там его били по рукам. И даже попросил сыграть Голощёкина буги-вуги, и даже попытался буги станцевать. Но Беглов, на самом деле, вот такого рода перформансами он знаменит, потому что то в кукольном театре куда-то несет, то что-то еще. И еще признался, что он был 8-й ребенок в семье. Скажите, пожалуйста, если вот вы следите, да, видите какие-то видео публичных заявлений, у вас тоже, как у меня, есть ощущение, что его били скорее не по рукам, а по какому-то...
Ну, конечно, естественно. Знаете, Ильф и Петров вычеркивали шутку, которая приходила в голову обоим. Поэтому мне тоже это пришло. Когда вы говорили, я подумал, что, конечно, его били не по рукам, а по голове. Вот, совершенно очевидно. Беглов – фигура какая-то... анекдотическая абсолютно. Вот. И у нас много анекдотических фигур. Вот Патрушев был. Вот. Ну да, вот Медведев. Да. В отличие от Патрушева и Медведева, Беглов славен тем, что он не кровавые такие вещи страшные произносит, как те, да, там всех разбомбим, всех уничтожим. Вот. А просто какие-то совершенно незамутненные глупости. Вот совершенно незамутненные. То есть Беглов, понимаете, вот я не знаю, вряд ли это может считаться оскорблением, поскольку я говорю о впечатлении, которое он меня производит. Он у меня производит впечатление просто клинического идиота. Вот просто идиота, понимаете?
Поскольку... Это уже комплимент, скорее такой, какой-то солнечный такой клоун, да, такой безобидный.
Ну, я бы не сказал, что солнечный, но клоун. А поскольку Питер мой родной город, я там вырос и так далее, вот, то мне это, конечно, очень как-то за город обидно, потому что, ребят, самый красивый город Европы и мира, по-моему, великий город, действительно, и вот на тебе, понимаешь, его отдали в управление какому-то убогому и смешному человеку. Вот. Ну, все же понимают, что если бы были выборы, то у Беглова не было бы никаких шансов попасть даже в десятку. Вот. Не то, чтобы выиграть эти выборы. Ну, печально. Печально все это, хотя, слава богу, без крови, без обещания, там, я не знаю, разбомбить Вашингтон и прочее. И то, по нынешним временам, и то хорошо, знаете. И то радость.
По нынешним временам, и это совершенно верно. Спасибо вам огромное.
Вам спасибо.
В гостях был политик, психолог, общественный деятель Леонид Гозман. Я напоминаю, что для алгоритмов YouTube, чтобы как можно большему количеству людей попалось вот это все на глаза, замечательная наша беседа, можно и нужно лайкать и репостить. Комментарии в чате уже, наверное, оставлять поздно, можно оставлять под видео вместо этого. И также не забывайте про донаты, как обычно, вся информация есть в описании. Теперь можно и по QR-коду переводить. И не прощаемся, до новых встреч.
До свидания. Всем удачи.